С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. И коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня +3, облачно, осадки. В Санкт-Петербурге +1, также облачно и тоже не без осадков. Сегодня понедельник, 16 ноября. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот главная тема ближайшего часа. В Ульяновске продолжается ликвидация последствий пожара и взрывов на военном арсенале. Партия «Правое дело» отмечает первую годовщину. Всероссийский центр изучения общественного мнения ВЦИОМ определил, что без малого 3/4 россиян чувствуют себя счастливыми. ВЦИОМ измеряет уровень счастья в российском обществе с 90-го года, и если верить опросам, этот показатель постепенно возрастает. Счастье не может быть постепенным, возражают физиологи и психиатры. Социологи же отмечают, что каждый из опрашиваемых вкладывал в понятие счастья что-то свое. А чего вам не хватает для счастья? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1055, абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, в разделе «Вопрос дня» прямо над логотипом сайта. И позже я напомню номер телефона для звонков в студию. Чего вам не хватает для счастья? С таким же вопросом наши корреспонденты в нескольких регионах России обращались к жителям и гостям городов. В Москве с народом общался корреспондент «Радио Свобода» Карен Гамиров.
Все есть, ничего не надо.
Нам не хватает, что не хватает? Виталь, что нам не хватает?
Нам?
Свободы.
Да?
Свободы не хватает.
Политической свободы не хватает. Потому что я слово сказал, и все.
Человек должен делать все, что он хочет, а не то, что ему навязывают.
Для счастья мне не хватает. Ну, чтобы была полноценная семья, здоровая. Чтобы родители были здоровые. Свободы не хватает. Для меня свобода – это свободная воля изъявления, свободные поступки, мысли. Ну, зажимает меня общество. Ущемляет. Есть у меня обязанности какие-то жизненные. На работе обязанности какие, не дают мне высказаться и себя показать и творчески. Дело не в благосостоянии. Еще удача должна быть. Много сопутствующих факторов.
В данный момент все.
Все есть.
Мы редко видимся. Вот понимаете, мы встретились, и поэтому абсолютно...
Мы идем на выставку. На работе замечательно. Дети выросли.
Абсолютно счастливы. В данный момент абсолютно.
Завтра, наверное, чтобы у детей все было хорошо. Есть проблемы некоторые у детей.
Все были здоровы.
Счастье внутри, оно там, поэтому мы счастливы.
Мне? Женщина, наверное, мясо и денег, больше мне ничего не надо.
А любовь?
Любовь, мясо и женщина, это все, и любовь и есть.
Нет, я не хочу, это философские вопросы.
Как всегда, денег, только это.
Здоровье.
То же самое.
Для счастья? Нет, мне все хорошо сейчас на данный момент. Я счастлива, у меня все есть. Завтра тоже. Я здоровая, у меня все хорошо в семье, в учебе. Хочу в будущем быть журналистом, или тележурналистом.
В порядке, пока что все хорошо.
Солнце. Любви. Наверное, мира.
Мне не хватает для счастья выбраться из Москвы в город, где много солнца, красок и веселых улыбающихся людей.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос, чего вам не хватает для счастья. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Заволжском районе Ульяновска сохраняется режим чрезвычайной ситуации, введенный в минувшую пятницу в связи с пожаром на военных складах 31-го арсенала военно-морского флота. Этот пожар привел к взрывам боеприпасов. 2 человека погибли, 6 госпитализированы. Их состояние врачи оценивают сегодня как стабильное. В числе тяжело раненых женщина, работница цеха утилизации боеприпасов, по вине которой, как предполагается, и начался пожар. С новыми подробностями ликвидации последствий пожара и взрывов из Ульяновска корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гугин.
Разминированием территории занимаются 16 бригад МЧС при поддержке 31-й бригады ВДВ и спасательного центра из Самары. В жилом секторе в районе арсенала обнаружено 42 неразорвавшихся боеприпаса, часть из которых вывезена за пределы города. Начальник главного управления МЧС по Ульяновской области Игорь Киселев предупредил жителей, чтобы они не пугались новых взрывов. Это означает, что саперы были вынуждены уничтожить неразорвавшийся снаряд на месте. По заявлению губернатора Ульяновской области Сергея Сергея Морозова, на ликвидацию последствий ЧП будет выделено около 20 миллионов рублей из областного бюджета. Еще 10 миллионов рублей готов выделить бюджет Ульяновска. Глава региона заверил, что все социальные учреждения, пострадавшие от взрывов на Арсенале, будут готовы к работе в понедельник. По данным областного правительства, в воскресенье к середине дня оконные проемы 223 домов, поврежденных в результате взрыва, были закрыты полиэтиленовой пленкой. Тепло- и водоснабжение домов восстановлено. Всех, кто остался в холодных домах, обещано временно разместить в гостиницах и снабдить едой. По информации канала «Репортер», некоторые предприниматели вздувают цены на стеклопакеты в связи с тем, что на них повысился спрос. В ответ на это Морозов пообещал собрать в специальный областной фонд необходимое количество оконного стекла и полиэтиленовой пленки. Для расследования уголовного дела по факту аварии на Арсенале создана следственно-оперативная группа, говорит пресс-секретарь Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Ульяновской области Александр Сорокин.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления халатности и нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами. В настоящее время следственным управлением проводятся допросы свидетелей, допросы потерпевших, назначены необходимые экспертизы, часть из них уже проводится. Отдел криминалистики в полном составе работает, отдел по расследованию особо важных дел, территориальные следственные отделы.
Президент России Дмитрий Медведев дал 2 недели на то, чтобы обследовать аналогичные объекты по всей стране на предмет соответствия нормам пожарной безопасности. Полпред президента России в Приволжском федеральном округе Григорий Рапота оценил работу федеральных служб и руководства Ульяновской области по ликвидации последствий аварии на Арсенале как организованную и слаженную. Особо отмечено, что благодаря милиции не зафиксировано ни одного случая мародерства, а такая опасность была, потому что около 3000 жителей домов вблизи Арсенала были вынуждены их временно покинуть. Ульяновский предприниматель и правозащитник Исаак Гринберг говорит, что даже не знал, что в Ульяновске есть арсенал с боеприпасами.
Я не думаю, чтобы оно должно было быть в непосредственной близости от жилых домов, потому что это все еще, может быть, хорошо кончилось.
Другой правозащитник, эколог и активист Объединенного гражданского фронта Александр Брагин говорит, что арсенал не единственный в Ульяновске потенциально опасный объект.
Дамба без охраны, бывшие мазутохранилища без охраны и так далее. Часть объектов осталась от федерального советского наследия. Ну, к примеру, вот патронного завода, вот это вот мазутное хранилище, куда все могут проникнуть.
Депутат Ульяновской городской думы Александр Каплин предполагает, что стал свидетелем эвакуации найденных неразорвавшихся боеприпасов.
У меня, например, насторожило. Я днем ехал и видел большегрузы военные. Потом по новостям услышал, что, оказывается, большегрузами вывозили невзорвавшиеся снаряды. Вот если этими большегрузами через центр города вывозили невзорвавшиеся снаряды, это вообще вандализм какой-то.
Александр Каплин напоминает, что еще недавно военные бескомпромиссно настаивали на том, чтобы оставить арсенал в Ульяновске.
Минобороны. Вот они заверяли, что там чуть ли не 200% гарантии, что ничего там произойти не может. Они отказывались согласовывать вынос арсенала, когда генплан разрабатывал, чтобы арсенал убрать с этой территории и дать городу развиваться.
Напомню, что авария в воинской части «Арсенал» не обошлась без жертв. Погибшие, мичман Владислав Панков и рядовой Иван Кузнецов, входили в состав пожарной части «Арсенала». Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Жители Красноярского края и Хакасии в открытом письме руководству страны просят закрыть Саяно-Шушенскую ГЭС. Число пострадавших в результате пожара и взрывов на военном складе в Ульяновске возросло до 60. Федерация автовладельцев России планирует новые акции протеста против повышения транспортного налога. В Москве сегодня пройдет пикет, приуроченный к годовщине нападения на журналиста Михаила Бекетова. Курсы валют. Доллар 28 рублей 83 копейки, евро 42 рубля 89 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10 часов 7 минут по московскому времени, сразу после выпуска новостей, слушайте повтор авторской программы Дмитрия Савицкого «Время джаза». История джаза от рэгтайма до свинга, от новоорлеанского стиля до необибопа. Юбилейные даты, концерты и фестивали, ваши заявки, ваши вопросы, новые диски, архивные записи. Каждую неделю в компании ведущего программы «Время джаза» Дмитрия Савицкого. Сегодня в 10 часов 7 минут по московскому времени, сразу после выпуска новостей. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В студии мой коллега Марк Крутов. Марк, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Сегодня вы проведете «Свободу в полдень», и сейчас мы будем говорить о том, какие темы составят основу всех информационных программ дня на радио «Свобода».
Доброе утро всем нашим слушателям. Майор новороссийской милиции Алексей Дымовский, чье видеообращение к премьер-министру Владимиру Путину запустило новую волну разговоров о коррупции и преступлениях в милиции, сегодня, возможно, добавит побольше конкретики в свои обвинительные заявления. Еще одна его пресс-конференция начнется в 11 утра, и что-то новое наши слушатели вполне вероятно узнают уже из программы «Свобода в полдень» от корреспондента «Свободы» Марьяны Тарачешниковой. Пикет в поддержку Михаила Бекетова, главного редактора газеты «Химкинская правда», нападение на которого было совершено ровно год назад, состоится сегодня днем около памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре. Участники акции, которая организована активистами движения в защиту Химкинского леса и партии «Яблоко» при участии правозащитных организаций, будут собирать подписи за скорейшее расследование преступления и наказание виновных.
Добавлю, что пикет состоится в 3 часа дня по московскому времени.
И еще одна акция, она будет проходить в течение всего дня, движение «Солидарность». Сегодня проведет серию одиночных пикетов в поддержку Эдуарда Лимонова, отбывающего 10 суток административного ареста. Члены «Солидарности» по полчаса будут стоять около здания следственного изолятора, где содержится Лимонов, и сообщается, что поддержать одного из лидеров оппозиции придут Борис Немцов, правозащитник Лев Пономарев и другие активисты «Солидарности» и члены правозащитных организаций. Лимонов, напомню, был задержан 31 октября на Триумфальной площади во время акции в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. Эти акции оппозиция намерена проводить каждое 31 число каждого месяца. Мировая политика. Одно из главных сегодняшних событий – это, безусловно, переговоры президента США Барака Обамы и председателя Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао. Это первый визит Барака Обамы в Китай в ранге главы государства. Как ожидается, одной из ключевых тем переговоров станут непростые торгово-экономические отношения двух стран, осложняемые огромным дисбалансом двусторонней торговли. Ну, я напомню, что главное обвинение, которое постоянно звучит со стороны американцев китайцам, это искусственно низкий курс китайской валюты, который, как считают в США, китайские власти не должны поддерживать. Вот на недавнем саммите АТС в Сингапуре эти обвинения тоже звучали, но там разговор об этом не шел. И вот сегодня, возможно, тема получит свое продолжение на прямых переговорах китайского и американского лидеров в Пекине.
Ну, между тем, критики американской экономической стратегии и тактики внутри страны, внутри США, говорят, что Соединенные Штаты сами себя поставили в зависимость от китайского импорта очень сильно.
И еще об экономике, но российской, есть еще одна интересная тема, которая будет развиваться сегодня. Депутаты Государственной Думы России в поисках, очевидно, тоже скорейшего выхода из финансового кризиса, обратятся за помощью к Нобелевскому лауреату по экономике профессору Мухаммаду Юнусу. Сегодня состоится специальное заседание Комитета Государственной Думы по кредитным организациям и финансовым рынкам с его участием. Чем это интересно? Мухаммад Юнус, выходец из Бангладеш, пожалуй, один из самых знаменитых экономистов в мире. Однако добился он этой знаменитости не совсем обычным образом. Юнус разработал концепцию микрокредитования, суть которой состоит в том, что под низкий процент выдавались небольшие кредиты без залога для развития малого бизнеса, как правило, семейного. Речь шла, могла идти о суммах в 100, в 200 долларов, 50, то есть вот такой вот. И обычно, еще один штрих к портрету этого необычного, если сравнивать с другими экономистами человека, вот вчера, например, стало известно о проекте, который Мухаммад Юнус намерен осуществить с одной из известных фирм-производителей спортивной обуви. Речь идет о выпуске кроссовок для стран третьего мира стоимостью в 1 евро. О чем будут говорить Нобелевский лауреат с депутатами Госдумы, узнаем от нашего экономического обозревателя Ивана Трифилова.
Возможно, будут говорить о мечте российских предпринимателей, доступные кредиты. А Марк Крутов сегодня проведет программу «Свобода в полдень», и наш слушатель еще встретится с ним в эфире «Радио Свобода». Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня, 16 ноября, российская политическая партия «Правое дело» отмечает год со дня образования. Она была создана путем слияния трех партий – Союза правых сил, Демократической партии России и Гражданской силы. Критики называли «Правое дело» кремлевским проектом. Часть членов СПС оспаривали в суде ликвидацию своей партии в пользу создания новой. Еще одним громким скандалом первого года жизни «Правого дела» стала история с предпринимателем Евгением Чичваркиным. «Правое дело» назначило его ответственным за создание московского отделения. Одновременно Чичваркин и был обвинен в похищении человека и вымогательстве, после чего покинул Россию. Скромными были и успехи первого года партии «Правое дело» в избирательных кампаниях. Но все-таки первый год не был провальным для «Правого дела». На этом настаивал в нашей беседе с ним сопредседатель партии Леонид Козман.
Я думаю, ситуация вот тяжелая, не буду этого скрывать, но она тяжелая, если ее сравнивать с тем, какой хотелось бы ее видеть. С тем, что мы почти неизбежно должны были иметь, то, в общем, у нас ситуация очень неплохая. Очень мало кто, даже из тех, кто принимал участие в создании партии непосредственно, верил в то, что эта партия выживет. Тем не менее, мы выжили. Не только формально. Мы принимаем участие в выборах. Где-то неудачно, где-то удачно. Вот в Московской области очень даже неплохо. А в Мариэл, например, я глубоко убежден в том, что мы взяли не менее 10%. Это не только моя точка зрения, это точка зрения наших оппонентов. Это точка зрения, конфиденциально высказываемая нам администрации Мариэл. Там просто масштаб фальсификации был совершенно жутким. Так что вот мы участвуем в выборах. Мы существуем как организация. У нас политсовет перестал быть такой, знаете, группой, где собираются представители трех сторон и смотрят друг на друга с подозрением и неприязнью. У нас есть хорошо действующие организации. Я могу это вам точно сказать, поскольку я, в общем, довольно много сейчас езжу. Поэтому я думаю, что у нас пока есть шанс.
Ну, что касается использования шансов, будет ли как-то скорректировано приоритеты на будущий год с тем, чтобы достичь больших успехов, ну или не на год, а на более дальнюю перспективу?
Я могу вам сказать о той позиции, которую мы как бы постараемся занимать максимально активно. Выступление президента Медведева, его послание, активизировало идею политических реформ. Все критики послания говорят, что он пытается обойтись без политических реформ. С самого начала образования партии «Правое дело» мы говорили о том, что ресурс авторитарной модернизации исчерпан, и без системных политических преобразований все равно ничего не получится. Вот это вот наша позиция, которую мы будем стараться отстаивать на федеральном политическом уровне. Мы постараемся сделать программу поэтапного восстановления демократических институтов, того, что было так эффективно разрушено в последние где-то 80 лет. Это вот как такая глобальная политическая программа. Но, разумеется, мы понимаем, что этого недостаточно, и мы стараемся участвовать в абсолютно максимально возможном числе конкретных случаев. Ну, например, мы вот активно судимся с Юрием Михайловичем Лужковым. Он меня назвал клеветником, а я попросил за это у суда 642 миллиона рублей, его месячный доход. Эти деньги будут положены в основание фонда благотворительного, который будет заниматься исправлением того ущерба, который он причинил городу. У нас активные контакты с таким бизнес-объединением «Бизнес-солидарность». Это люди, которые борются с неправовыми всякими действиями по отношению к предпринимателям.
Ну, кстати, вот следующий вопрос отчасти об отношении партии и бизнесменов. Как вы сейчас, по прошествии уже времени и в развитии каких-то событий, оцениваете историю с Евгением Чичваркиным?
Конечно, это очередной случай использования правоохранительных органов в качестве инструмента в конкурентной борьбе. Причиной возбуждения уголовного дела были не те правонарушения, которые ему инкриминируются, а желание просто захватить его бизнес. Ну, вы знаете, наверное, что мы старались максимально активно себя вести в плане защиты Чичваркина. Мы говорили о нем президенту, но я не очень оптимистично оцениваю перспективы его безопасного возвращения на родину. Боюсь, что это будет не в скорости.
Ну, то есть сейчас не в интересах партии, чтобы ее название и имя ассоциировалось, в общем-то, вот с этой вот не вполне политической историей.
Ну что значит? Ну что значит? Я не говорил, что не в интересах партии. Я говорил, что, понимаете, в интересах партии правду говорить. Женя Чичваркин был назначен нами, ответственным за создание московской организации. Он был и остается членом правого дела, и, по-моему, даже членом политсовета московской организации. Он наш товарищ. И мы вам не КПСС отказываться от своих товарищей, потому что у них неприятности с прокуратурой. И, наоборот, должны его всячески поддерживать морально, что мы и делали, делаем и будем делать.
В эфире «Радио Свобода» был председатель правого дела Леонид Гозман. 16 ноября партии исполнился год. Вы слушаете «Время свободы». По каким законам судить террористов? В ответе на этот вопрос Америка была в шаге от предательства собственных демократических идеалов. Но обошлось. У микрофона Юрий Жигалкин.
В пятницу министр юстиции США Эрик Холдер объявил о том, что пятерка основных подозреваемых по делу о террористических атаках 11 сентября предстанет перед федеральным судом в Нью-Йорке. Это заявление подводит пока предварительную черту под беспрецедентной многолетней политической и юридической эпопеей, целью которой было определение прав людей, обвиняемых в причастности к самым кровавым в истории человечества террористическим атакам. им предоставить те же права, что и обычным уголовникам, рассказывает Алан Давыдов.
О решении, которого долго ожидали от администрации Обамы, объявил в пятницу министр юстиции США Эрик Холдер. После 8 лет отсрочек, те, кого обвиняют в организации терактов 11 сентября, наконец предстанут перед правосудием. Они будут доставлены в Нью-Йорк, чтобы держать ответ за инкриминируемые им преступления в зале суда, всего нескольких кварталах от места, где когда-то стояли башни-близнецы. Перевод самых известных заключенных Гуантанамо на материковую часть США для суда над ними рассматривается как важный шаг в процессе закрытия президентом Обамой расположенной на территории Кубы тюрьмы для подозреваемых в терроризме. Что означает передача рассмотрения дел ряда подозреваемых в терроризме для системы американского правосудия? Об этом я спросил Джонатана Терли, профессора школы права столичного университета имени Джорджа Вашингтона. Это решение возвращает нашу страну к положению, существовавшему почти всю ее историю, до прихода администрации Буша. Ведь и террористов, впервые устроивших взрыв в ВТЦ в 93 году, судили как обычных уголовников. Американская конституция не выделяет среди преступников террористов или, скажем, наркоторговцев. Все они обвиняемые с правом на защиту и на презумпцию невиновности. Решение министра юстиции Холдера подтверждает этот базовый принцип американской правовой системы. Уверен, что и другие заключенные Гуантанамо смогут получить право на такой процесс. Многие в США осуждают систему военных трибуналов, созданную администрацией Буша, и считают их инсценировкой суда, поскольку во время этих процессов не обеспечиваются некоторые из основных прав обвиняемых. Кстати, Холдер сам направил в трибуналы дела ряда обвиняемых в терроризме. Это выглядит двусмысленно. Намного лучше было бы полностью использовать гражданский суд как единственное средство определения степени вины всех заключенных Гуантанамо. Меня лично изумляет степень возмущения некоторых политиков предоставлением подозреваемым права на справедливый суд. Уверен, что намного больше вреда, чем сами теракты, мы сами себе принесли созданием так называемой особой системы правосудия для террористов. Если мы желаем нанести поражение терроризму, необходимо показать миру, что мы не лицемеры и намерены в равной степени применять закон даже к тем, кого ненавидим. Можно ли ожидать, что в гражданском суде у Мохаммеда и других будет больше возможностей избежать серьезного наказания? Сомневаюсь, что люди, подобные Халиду шейху Мохаммеду, заслуживают большего снисхождения. Он признал себя террористом и гордо заявил о своей роли в гибели тысяч людей различных вероисповеданий. Даже в гражданском суде будет трудно просить пощады для того, кто не пощадил тысячи жертв. Каково политическое значение ожидаемого процесса в Нью-Йорке? Оно колоссально. Президента Обаму обвиняют в нарушении ряда предвыборных обещаний. Он все еще не закрыл тюрьму в Гуантанамо. Он блокировал расследование по делу о пытках подозреваемых в терроризме. Он продолжает следовать многим принципам администрации Буша. Начало передачи дел подозреваемых в гражданский суд можно рассматривать как знак его хотя бы частичной верности обещаниям, данным избирателям. Некоторые американские политики считают, что предстоящее разбирательство дел о терроризме в гражданском суде угрожает безопасности страны и ее граждан. Это смехотворное утверждение. Я часто выступаю защитником по делам о терроризме и шпионаже. Они не представляют риска для наших граждан. В эту политическую уловку никто всерьез не верит. Нелепо утверждать, что 5 обвиняемых могут чем-то навредить Нью-Йорку. Сам мэр города заявил, что будет рад проведению такого процесса. Если уж заключение Халида шейха Мохаммеда в хорошо охраняемую тюрьму в Нью-Йорке угрожает городу, тогда у нас воистину безнадежное будущее. Правовед Джонатан Терли также отверг высказываемые некоторыми политиками опасения о том, что в ходе процесса широкой публике, включая организаторов новых терактов, могут открыться секреты американских спецслужб и другие сведения, составляющие государственную тайну. По его словам, процесс над подозреваемыми в терроризме будет полностью или частично вестись в закрытом режиме. Существует система, строго регулирующая доступ к секретным документам, которая успешно действует десятилетиями.
Рассказывал Алан Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. В Москве 8:30. Коротко о главных событиях. Жители Красноярского края и Хакасии просят закрыть Саяно-Шушенскую ГЭС. В открытом письме Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину, опубликованном в газете «Красноярский рабочий», выражены опасения состоянием плотины ГЭС. Отмечен тот факт, что сооружение расположено в сейсмически опасном районе. Число пострадавших в результате пожара и взрывов на военном складе в Ульяновске возросло до 60. Федерация автовладельцев России планирует новые акции протеста против повышения транспортного налога. Госдума России на днях утвердила повышение этого налога в 2 раза. В Москве сегодня пройдет пикет, приуроченный к годовщине нападения на журналиста Михаила Бекетова. Организаторы намерены просить президента России потребовать от прокуратуры Московской области и Генпрокуратуры предоставления результатов расследования преступления и немедленно принятия мер в отношении подозреваемых. Президент США Барак Обама прибыл с трехдневным визитом в Китай, запланированные его переговоры с руководством КНР. В Пакистане при взрыве в городе Пешавар погибли 3 человека, несколько получили ранения. Сообщается, что взрывное устройство привел в действие смертник. Верховный суд России сегодня вернется к рассмотрению жалобы на приговор банкиру Алексею Френкелю, осужденному за организацию убийства первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
В дополнение к новостям, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве +3, облачно, небольшой дождь. В Петербурге +1, облачно, осадки. В Москве 8:32 в эфире «Радио Свобода». Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Что изменило падение Берлинской стены в жизни стран и людей? Как в Москве вспоминают падение Берлинской стены? Выставка «Берлинская стена» и специальный немецкий номер журнала «Иностранная литература». На эти темы в клубе «Квартира 44» рассуждают литературовед Вольф Иро, философ Саша Там, директор фонда Генриха Бёрля Йенс Зигерт, переводчик Ирина Щербакова, переводчики Ирина Щербакова и Татьяна Баскакова, Святослав Городецкий, искусствоведы Лидия Йовлева и Николай Палащенко. Сегодня в 14:07 после выпуска новостей программа «Свобода в клубах». А сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. И мы обращаемся к теме, которую хотим сегодня обсудить с нашими слушателями. На наш взгляд, вопрос звучит очень даже интересно. Чего вам не хватает для счастья? И сейчас в студии уже буквально через пару минут можно будет в студию позвонить по телефону 8 800 222 12. А пока я коротко напомню о поводе, который послужил вот к такому диалогу со слушателями на тему «Чего не хватает людям для счастья?». Всероссийский центр изучения общественного мнения ВЦИОМ определил, что без малого 3/4 россиян в данный момент чувствуют себя счастливыми. Социологи определили, что наиболее счастливы жители столиц, молодые, высокообразованные, материально обеспеченные граждане. Но неужели в России таких большинство? Суть исследования постарается прояснить моя коллега Елена Власенко.
Всероссийский центр изучения общественного мнения, ВЦИОМ, провел исследование, согласно которому 72% россиян чувствуют себя счастливыми. Социологи измерили так называемый индекс счастья, разницу между долей счастливых и несчастливых опрошенных. Наиболее счастливы жители столиц, молодые, высокообразованные и материально обеспеченные граждане, говорит Никита Чулочников, руководитель отдела социальных исследований ВЦИОМ.
Ну, индекс счастья – это такой специальный показатель, который мы уже достаточно давно используем в наших исследованиях. Первые исследования были проведены аж в 90-м году. Сейчас этот индекс за полгода вырос с 48 до 51% пункта. Это объясняется увеличением доли россиян, чувствующих себя счастливыми. Ну, соответственно, доля увеличилась с 69 до 72%. Если говорить о изменении индекса за последние 19 лет, наиболее низкое значение индекса было зафиксировано в 92-м году 6 пунктов. Самое высокое значение было отмечено в 2008 году, когда достиг 62.
Судя по цифрам ВЦИОМ, счастливых в России становится все больше.
Волнообразный такой процесс, провалы волновые, меньше и меньше становятся. Если говорить об общей динамике за длительный период, начиная с 90-го года, то общий тренд, конечно же, среднее значение, оно направлено на повышение удовлетворенности и, соответственно, индекса счастья.
Термин «счастье» настораживает Владимира Петухова, заведующего отделом анализа динамики массового сознания Института социологии Российской академии наук.
Действительно, есть в жизни любого общества какие-то события, явления, которые консолидируют нацию и вселяют в нее ощущение подъема, судя и по исследованиям, и по фильмам, и воспоминаниям родителей. Самый счастливый миг в жизни нашей страны – победа в войне, в Великой Отечественной. Возможно, это был вообще самый счастливый момент за тысячелетнюю историю России. Такие же примерно ощущения испытывали люди во время полета Гагарина, запуска первого спутника. Какие-то более-менее значимые, но тоже коллективные, позитивные ощущения, где-то спортивные победы, естественно, это победы в сфере науки, культуры. Все это вселяет в людей ощущение серьезной сопричастности к каким-то большим свершениям. Здесь никакой линейности быть не может. Запрограммировать счастье совершенно невозможно. Счастье от удовлетворения как раз и отличается тем, что счастье, как и любовь, нежданно нагрянет.
Спонтанность счастья противоречит идее его постепенного развития и усиления. То есть тезис в целом о том, что россияне становятся счастливее, вызывает сомнения. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Итак, мы сегодня спрашиваем, чего вам не хватает для счастья? Поводом послужил очередной, как мы теперь поняли, ежегодный опрос о счастье Всероссийского центра изучения общественного мнения. Можно нам отвечать на вопрос, чего вам не хватает для счастья, сообщениями на пейджер в Москве 660-1055, абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8903-743-2801. Есть также сайт свободанюс.ру, где в разделе «Вопрос дня» вы можете оставить свое сообщение или комментарий на эту тему с ответом на вопрос, чего вам не хватает для счастья. Ответов уже очень много, 39, насколько я сейчас вижу, это очень хорошо. Этот вопрос, значит, вызывает все-таки большой интерес у наших слушателей, но есть ли некое разнообразие в ответах? Посмотрим, вот просто выборочно, любую страницу открываю из этих многочисленных ответов. Константин из Курска. Как это ни банально, но денег не хватает ему для счастья. Борис Павлович из Новочеркасска. Здоровье подорванного коммунистами не хватает Борису Павловичу для счастья сегодня. Инна из Москвы. Нет хороших детских больниц и поликлиник. То же самое и со взрослыми. То есть, стало быть, со здоровьем связывает счастье москвичка Инна. Кирилл из Москвы. Лучше слушать Радио Свобода через интернет с помощью модема. Ну, вот советы дает, видимо, для счастья ему нужно послушать Радио Свобода. Тоже приятно. Алексей из Владивостока пишет, что ему не хватает для счастья социализма. А Елена из Москвы жалуется, что ей не хватает реальной возможности навсегда уехать из этой страны. Миша из Москвы. Для полного счастья мне, конечно, не хватает смены часовых поясов и так далее, и так далее. Все, сообщение читать не буду, мы поняли. Это ирония насчет одного из предложений последнего послания президента Медведева. Андрей из Санкт-Петербурга. Хорошей страны ему не хватает. И Герман из Москвы. Не хватает безопасности. В Москве слишком много людей погибает и получает увечья на улицах. Безразличие людей ко всему происходящему вокруг. Пока у нас будет принцип «моя хата с краю», ничего не знаю, мы будем жить как в джунглях. И, наконец, Вася из Москвы пишет, что ему не хватает любви. Причем большими буквами пишет, что ему не хватает для счастья любви. Но теперь я собираюсь поговорить по телефону 8 800 222 12 с нашими слушателями и, наверное, добавлю немного счастья всем, кто нам еще не звонил, напомнив, что звонок по этому телефону совершенно бесплатен для всех жителей России. А сейчас у нас на связи Николай из Мичуринска. Николай, доброе утро.
Здравствуйте. Господа Назарец, в этой гадюшной стране мне для счастья не хватает только одного – достойного, нормального, жизненного уровня. Все.
Понятно. Это Николай из Мичуринска отвечал на наш вопрос, чего ему не хватает для счастья. А что ответит Николай из, простите, Анатолий из Брянской области?
Доброе утро, Евгения. Доброе утро, Свобода. Доброе утро всем. Ну, для меня было бы большое счастье, что в нашу страну вернулся социализм. Чтобы не было вот этой вот безработицы, повальной нищеты. Чтобы работали заводы и фабрики. Чтобы развивалось сельское хозяйство. Чтобы у нас было бесплатное лечение, образование. Чтобы каждому человеку в нашей стране принадлежали те богатства, которые должны принадлежать. Чтобы у нас демократия была не на словах, а на деле.
Понятно, Анатолий. Единственное, может быть, возражение, не возражение, уточнение. Все, что вы перечислили, не обязательно может возникнуть при социалистическом строе. При разумном отношении, наверное, может. Аркадий из Москвы. Аркадий, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, счастье у нас бывает ежедневно. Не случилось войны, не пришли к власти нацисты, страна не развалилась, не убили, не ограбили на улице из-за квартиры. А мне лично для счастья не хватает только того, чтобы прекратились помехи, которые для радио «Свобода» все больше и больше, не только на средних, а даже на коротких волнах.
Спасибо, спасибо, Аркадий. Понятно. И за комплимент можно сказать спасибо. Радио «Свобода» хоть в кого-то из наших слушателей и вообще, наверное, всех, кто хочет ее слушать, во всех вселяет некую долю, может быть, счастья. Или, по крайней мере, того, что не мешает счастью. Михаил Андреевич из Москвы с нами на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте. А я принадлежу к этой самой оставшейся 25%. Самое главное для меня – это страх, понимаете, за свою жизнь и жизнь своих родственников. Это очень много не хватает.
То есть, да, пожалуй, что Михаил Андреевич далек от ощущения счастья с не оставляющим его постоянно страхом за своих близких. Сергей из Армавира нам позвонил. Сергей, здравствуйте. А вот Сергей из Армавира, видимо, дозвонится до нас позже, потому что сейчас звоночек сорвался. Но посмотрим, я уже говорила, что на сайте у нас масса сообщений на эту тему. Открою еще одну страницу, пока нам кто-нибудь еще попробует дозвониться. Юлия пишет, что ей не хватает для счастья осознания, что мои внуки будут свободны в этой единственной любимой мною стране. Дмитрий из города Шатура, я слишком много знаю, чтобы быть счастливым. Миша из Москвы, а неплохо бы Медведева поставить ведущим «Спокойной ночи, малыши». Вот было бы счастье, если бы не для меня, то хоть для моих внуков. Лучший сказочник страны будет готовить наших детей и внуков к жизни в стране, простите, дураков, воров и бандитов. Ну, это писал Миша из Москвы. Странноватое представление о счастье собственных внуков, ну да, в общем-то, не мне судить. Искандер из Московской области. Для начала равного участие всех партий и представителей независимых кандидатов в подсчете голосов на выборах всех уровней власти. То, что делается сейчас, омерзительно. Искандер из Москвы хочет счастье получить от справедливой выборной системы. А у нас на связи есть еще Георгий, наш слушатель. По телефону он нам позвонил. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне не хватает для счастья следующее. Вот у меня есть пешеходная тропа перед домом, чтобы ребенка везти. На этой пешеходной стоят иномарки разных типов, в том числе и приезжих из других стран. Не говорю уж про двор весь забитый. Так вот, мне для счастья не хватает, чтобы налог в 10 раз на них повысили. До того они обнаглели. Прям в балкон въезжают, в подъезд въезжают. Замок ломают.
Спасибо. И понятно. Понятно ваше возмущение. Но, с другой стороны, не знаю, вот не знаю в этих условиях, как относиться к такому распространенному в России тезису «мне мало надо для счастья». Многие люди так говорят. Ну, зачем же мало? Может быть, все-таки, если тропинка появится, там нужно, и не перестанут машины мешать, наверное, появятся какие-то еще желания. Вот не зря, я забегая вперед скажу, в следующем сюжете, который в следующем части прозвучит по поводу вопросов ЦИОМа, некоторые эксперты будут говорить, что творчески ищущий человек абсолютно счастливым не чувствует себя никогда. Он постоянно хочет чего-то нового и к чему-то стремиться. Но это, естественно, состояние поиска не всегда является счастьем. На сайте смотрю. Лилия из Грузии пишет. Для полного счастья мне не хватает миллиона долларов, а можно евро. Илья из Дрездена. Мне не хватает столько денег, все остальное у меня есть. Неограниченный доступ к культуре, концерты, CD, книги, замечательная жена. И не мудрено. Я-то не в России. Ну, вот Видите, за границей, если кто-то думает, что лучше, чем там, где вы живете, не всегда так. Вот опять срабатывает выражение или пословица «там хорошо, где нас нет». Для полного счастья надо, чтобы их не было. Малер Натан из Израиля нам написал. Но сообщений, повторюсь, очень много с ответом на вопрос, чего вам не хватает для счастья. Но прямо сейчас я хочу немножко переключиться и задать этот же самый вопрос Михаилу Шевелеву, обозревателю газет. Он вот сейчас тихо-тихо вошел в студию с кипой газет. Пока он их разворачивает, он ответит мне на вопрос. Михаил, чего вам не хватает для счастья? Во-первых, конечно, доброе утро.
Доброе утро, Женя. Хороший вопрос. Хорошо начать неделю с этого вопроса. Глядя на вас, на самом деле, мне кажется, что мне всего для счастья хватает. Но ведь это ощущение пройдет к вечеру.
Да, мне вот уже сейчас кажется, что тоже наступило полное счастье, что я вижу, что вы здесь, вы работаете с большой кипой газеты, наверное, уже знаете, что там в заголовках.
Не только знаю, но и готов поделиться с вами и с нашими слушателями. Газета «Коммерсант» выносит на первую полосу сегодня материал под заголовком «Перезагрузочный день. Россия и США готовы договориться по СНВ и Ирану». Это итоги поездки президента Дмитрия Медведева на саммит АТЭС в Сингапур. Безусловно, раз уж мы коснулись издательского дома «Коммерсант», в лидерах сегодня «Коммерсант. Власть», который опубликовал обширное интервью со вдовой бывшего президента Чечни Джохара Дудаева Аллой Дудаевой, которая собирается работать на новом телеканале, который будет вещать с территории Грузии, и в этой связи ищет грузинского гражданства. «Коммерсант. Власть» рекомендую всем, кто интересуется ситуацией на Северном Кавказе. «Разрядка боем» – это заголовок из газеты «Время новостей». В нем, в материале под этим заголовком рассказывается о событиях в Ульяновске, где взорвались склады ВМФ. Программа «Время» – это первополосная публикация из газеты «Известия». В ней рассказывается о том, что, по мнению ученых, логично, если в стране будет 4 часовых пояса с разницей между ними по 2 часа. Напомним, что это одна из инициатив, содержащихся в послании президента Медведева к Федеральному собранию. «Независимая газета. Отцовский долг без права». Это рассказ о том, что мужчины в России лишь через суд могут получить материнский капитал. Есть, правда, один мужчина, которому удалось это сделать без особых трудностей. Кто? Кто, Женя? Кто не этот знаю, мужчина вашей мечты, который получает материнский капитал без очереди?
Расскажите.
Президент Чечни Рамзан Кадыров. Подробности в «Независимой газете».
Неужели ему понадобился материнский капитал? Вот тоже, правда, интересно. Ну, подробности...
Возможно... С миру по нитке нищему рубаха, как известно.
Подробности, возможно, этой, а также других сегодняшних интересных публикаций последуют далее в программе «Время свободы». А сейчас в Москве без четверти 9. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Жители Красноярского края и Хакасии в открытом письме руководству страны просят закрыть Саяно-Шушенскую ГЭС. Число пострадавших в результате пожара и взрывов на военном складе в Ульяновске возросло до 60. Федерация автовладельцев России планирует новые акции протеста против повышения транспортного налога. Президент США Барак Обама прибыл с трехдневным визитом в Китай. Запланированы его переговоры с руководством КНР. Курсы валют. Доллар 28 рублей 83 копейки, евро 42 рубля 89 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Реформа жилищно-коммунального хозяйства пока приносит горожанам не комфорт и выгоду, а дополнительные расходы, теперь еще и налоги. С этим уже столкнулись сотни жителей многоквартирных домов по всей России. Конкретные примеры и мнение эксперта по этому поводу приведет Ольга Вахоничева.
Жилищно-коммунальная реформа привела к тому, что государственные структуры практически избавились от ответственности за состояние жилищно-коммунального хозяйства. Власти, преследуя коммерческие интересы, стараются нажиться на уплотнительной застройке. Управляющие компании, пользуясь юридической безграмотностью жителей, также стремятся пополнить свой бюджет. Жилищные права граждан нарушаются на каждом шагу, отчего возникают бесконечные конфликты между жильцами домов и управляющими компаниями. Один из таких произошел недавно в Ижевске. С подробностью моя коллега Надежда Гладыш.
Федеральный закон о введении в действие жилищного кодекса требовал провести межевание. И городские власти очень тихо, без лишней огласки, пару лет назад начали это делать. И на данный момент межевание близится к концу. Причем жители практически ничего не знают о том, по какому принципу нарезал землю под их дом и двор. С одной стороны, это страховка для муниципалитета в случае возникновения новых конфликтов по поводу уплотнительной застройки. С другой – создан новый объект для налогообложения, ведь приватизированные собственниками жилья придомовая территория тут же будет обложена налогом на землю. Это мне подтвердили в налоговой инспекции индустриального района города Ижевска.
Оценивается земельный участок под всем домом. Определяется доля земли для каждого. Там рассчитывается от площади квартиры и 0,1% от оценки доли.
Неожиданно для горожан управляющие компании стали инициировать проведение голосования среди собственников о наделении их сотрудников полномочиями для получения документов об отводе участков земли под многоквартирный дом. Жильцы заволновались. Видимо, эту бюджетную дыру предстоит восполнить за счет рядовых жителей, вменив им налог на землю, где стоит их жилой дом. Что думают сами горожане о такой перспективе, говорит Нелли Рылова, уполномоченный представитель собственников дома номер 25 по улице Репина.
Эта компания вызывает опасения того, что мы будем платить налоги за какие-то
это коммунальные сети, водоканал и газ. Мы будем платить за землю, а коммуникации будут проходить других организаций. Значит, мы будем их освобождать от налогов. Налог за это будем платить, а спросить не с кого.
Как мне объяснили в горкомземе, согласие собственников или без него придомовые участки жителям в собственность все равно передадут и платить заставят. Для этого есть служба судебных приставов. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Аналогичные проблемы, путаница в вопросах жилищной политики характерны для всех российских городов. Вероятно, поэтому жилищный кодекс, принятый в 2005 году, часто негативно оценивается экспертами, говорит координатор Межрегионального комитета защиты прав граждан Андрей Козельский.
Государство в одностороннем порядке, приняв этот жилищный кодекс, оно просто-напросто в одностороннем порядке хочет снять свои обязательства по содержанию жилища. И коммерциализация жилищных отношений, вот, скажем, на мой взгляд, весьма нехорошая вещь. Один из аспектов – это как раз так называемая точечная уплотнительная застройка. Она порождается как раз, увы, не желанием обеспечить людей жильем, а вообще-то строится для денег прежде всего. Как это новое жилье повлияет на транспортную напряженность? Как это новое количество граждан, которые здесь предполагается будет проживать, как, значит, это скажется на пропускной способности поликлиник, местах в детских садах и так далее? Ответ на эти вопросы просто не существует. Я бы отметил такой парадокс, скажем, законодательный. Ведь тот самый там плохой, пресловутый, какой есть жилищный кодекс, он непосредственно в статье 36 просто декларирует, что собственники жилья являются одновременно со-собственниками и общего имущества дома и придомовой территории. А если я уже по закону назван собственником придомовой территории, то вообще-то вы представляете, что вот вы собственник там дачного участка, и к вам на дачный участок кто-то приходит и что-то там начинает строить или там, не знаю, что собирать, клубнику. Ну, наверное, вы будете действовать соответственно. В юридическом языке есть такое понятие коллизия прав. Управляющие органы, они, с одной стороны, вот, достаточно безнаказанно действуют, только благодаря попустительству граждан.
Координатор Межрегионального комитета защиты прав граждан Андрей Козельский в таких случаях советует создавать сообщество граждан, неважно с каким названием. Важно, чтобы общими усилиями люди могли отстоять свои интересы. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Куда направить астронавтов? Сначала на Луну или сразу на Марс? В Америке сейчас этот вопрос обсуждается довольно серьезно. Ведь и на Луне, и на Марсе, как выяснилось, есть вода. Тему продолжает мой коллега Юрий Жигалкин.
В пятницу Американское космическое агентство официально во весь голос провозгласило, что вода на Луне есть и в немалых количествах, рассказывает Ян Рунов.
Предположение стало фактом, заявил на пресс-конференции Энтони Колапрета, один из разработчиков научного проекта НАСА «ЛКРОСС». В рамках этого проекта в вечно холодный теневой кратер Кабеус вблизи южного полюса Луны врезалась американская ракета. В результате удара и взрыва над кратером взлетели осколки лунного грунта и лунная пыль, в которых были обнаружены кристаллы льда и пар. Энтони Колапрете сказал: «Да, мы нашли воду, и немало. Месяц назад мы мечтали найти воды на пару чайных ложек. Теперь мы можем сказать, что в кратере глубиной в 20-30 метров находится вода, которой хватит по меньшей мере на десяток 6-литровых бочонков. Результаты исследований предварительные, уточнения еще последуют, и нам предстоит открыть многое другое помимо воды». Имеется в виду, что в образцах грунта из кратера есть целый комплекс молекул, которые сейчас изучаются и могут дать ответы на вопросы, касающиеся происхождения Солнечной системы.
Что же увидели ученые после того, как космический аппарат вонзился в поверхность Луны, оставив после себя воронку кратера? В воздухе появились два облака. Одно из них, состоящее из испарений и мельчайших частиц, взмыло вверх на 20-40 километров. Второе облако, более обширное по площади, из более крупных частиц, задержалось над поверхностью некоторое время наподобие смога. В облаке испарений, по нашим подсчетам, содержалось по меньшей мере около 100 килограммов воды. Наш следующий шаг – попытка реконструировать это событие с помощью компьютерного моделирования, с тем, чтобы точно определить, из чего состояли эти облака, и более точно узнать уровень содержания воды. Несмотря на то, что выводы предварительные, специалисты НАСА убеждены в том, что эксперимент окончательно подтвердил смелую гипотезу. На спутнике Земли, по словам одного из руководителей эксперимента Энтони Калапрете, находится достаточно воды для обеспечения жизнедеятельности людей. Там наверняка достаточно воды для того, чтобы поддержать функционирование лунной станции. Считается, что содержание воды в почве должно быть больше 1% для того, чтобы ее извлечение было оправданным. Уже сейчас понятно, что в лунной поверхности содержится гораздо более процента воды. Вот как комментирует эти результаты независимый эксперт в интервью Яну Рунову.
По мнению редактора американского журнала «Астрономия» Ричарда Талкота, до практических результатов этого открытия далеко, но его научное значение очевидно. Это означает, что есть источники воды для будущего освоения Луны, которое может начаться через пару десятков лет. До отправки на Луну астронавтов тоже еще добрых лет 10. Вряд ли нынешнее открытие станет сильным аргументом в спорах о финансировании космических исследований. Тем более, что любые шаги к будущей колонизации Луны будут стоить очень дорого. Для меня лично подтверждение того, что на Луне есть вода, большое радостное событие. Вода — это потенциальный источник водородного топлива для космических ракет. Научные эксперименты свидетельствуют также о том, что замерзшая вода есть и на Марсе. Следовательно, не исключено, что вода есть на других небесных телах Солнечной системы. Теперь ученым предстоит ответить на новые вопросы. Откуда на Луне вода? С комет? С Земли? А если учесть, что вода необходима для любых форм жизни, то понятен энтузиазм ученых, посвятивших себя поиску жизни за пределами планеты Земля.
Несмотря на восторг и творческое волнение специалистов, полет на Луну и тем более сооружение на ее поверхности постоянно действующей станции выглядит сейчас более сомнительным, чем 2-3 года назад, когда НАСА выполняло установку Белого дома и Конгресса о подготовке полета на Луну, как предварительного этапа перед броском на Марс. Новая администрация задалась новым вопросом. А разумно ли и оправданно ли тратить сотни миллиардов долларов для организации экспедиции на Луну, которая едва ли представляет громадный научный интерес, но потребует создания нового класса ракет? Что если сразу отправиться на Марс? Или совершить бросок на астероиды? А может быть, стоит устроить заправочные станции на орбите Земли, что сильно упростит процесс полета на другие планеты? Специальная комиссия должна представить Белому дому в ближайшее время наиболее интересные идеи развития американской космической программы. Президент Обама собирается сделать на их основании свой выбор. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями «Чего вам не хватает для счастья?». Всероссийский центр изучения общественного мнения ВЦИОМ определил, что без малого 3/4 россиян чувствуют себя счастливыми. И в ответ на наш вопрос, чего вам не хватает для счастья, наши слушатели пишут нам ответы на свои реплики на сайт. Марианна из Москвы пишет, что полностью счастливым может быть либо идиот, либо духовно совершенный человек, который полностью отдает себя другим. Эта мысль отчасти предваряет то, о чем пойдет речь буквально через полчаса в нашей программе. Ну а сразу после выпуска новостей сегодня отмечается Всемирный день толерантности. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».